жильцы возвращались с работы. От троллейбусной остановки к дому потянулся поток усталых людей. Роман внимательно фильтровал их, но объектов внимания не находил. Около семи за пазухой ожила рация. «По-моему, есть двое черных. Зашли в подъезд, осмотрелись и вышли». «Как бы они тоже не слушали нашу волну», — подумал Роман, вспомнив уроки недавнего задержания. «Но эти были пришлыми и вряд ли могли провести соответствующую подготовку. Оружие видишь?» «Нет, объемные куртки. Под ними можно что угодно спрятать».
«С кем ты разговариваешь, дядя?»
Девочка лет семи с торчащей косичкой удивленно рассматривала Рывкова. «Сам с собой», — ответил он и улыбнулся.
«Нет, я слышала...»
«Беги отсюда», — сказал майор и скорчил страшную рожу. Девочка убежала. Поток пешеходов заметно уменьшился. Скоро должен был объявиться Литвинов. С тыльной стороны к дому подъехал микроавтобус с затемненными стеклами. Из него никто не выходил. Рывкову это не понравилось. Он встал и направился поближе разобраться, что к чему. «Эй, стой!» — грубо окрикнули его сзади. Рывков обернулся. Его знакомую девочку теперь сопровождал здоровенный шкаф с маловыразительными чертами лица. «Ты что, ребенка пугаешь? Врог захотел!» «Как обстановка, подъезжаем!» — прорезался за пазухой голос Литвинова. «Я ее не пугал!» — как можно спокойней и миролюбивее сказал Роман. «Нет, пугал, нет, пугал!» — с видимым удовольствием ябедничала девочка. «Если автобус не при делах, то ничего страшного. Если это резерв, возможны серьезные осложнения. Хочешь...» «Сейчас я тебя напугаю!» Чадолюбивый папаша приближался с совершенно определенными намерениями. «Почему молчите? Как обстановка?» — повторил Литвинов. На этот раз шкаф услышал бормотанье рации. «Гля, он в натуре чего-то вынюхивает!» Не вдаваясь в объяснение, Рывков бросился бежать. «Еще двое у подъезда!» — на ходу передал он. «И автобус. Что за автобус, неизвестно». «Стой, я сказал!» Вид бегущего вызывает охотничий азарт, и шкаф побежал следом. «Держи автобус!» — скомандовал Литвинов. Рывков резко остановился, повернулся и расстегнул куртку. На поясе висел внушительного вида Стечкин. Шкаф затормозил, будто наткнулся на стену. «Шмальнуть тебя, что ли?» — лениво спросил Рывков. Азарт у преследователя мгновенно пропал. Роман подумал, что если бы он назвался и предъявил удостоверение, это не оказало бы такого магического действия. «Шмальнуть?» — повторил он. «Не надо». «Разошлись!» — хрипло произнес шкаф. «А кто в автобусе? Твои дружки?» «Нет, я не знаю, что это за автобус». «Тогда пойди и загляни. Потом скажешь мне, кто там внутри». Роман положил руку на крупную рукоять и щелкнул предохранителем. Шкаф послушно потрусил к автобусу. Сейчас он выполнял роль живца, хотя сам и не подозревал об этом. Если он откроет дверь и в него выстрелят, руки у Рывкова будут развязаны. «Но где девчонка?» Маленькая ябеда сидела вдали на скамейке. Роману стало неприятно. Не дай бог, этого быка застрелят на глазах ребенка. Но шкаф заглянул в автобус, и ничего не произошло. Он что-то сказал, захлопнул дверь и вернулся. «Там два мужика бухают», — облизывая пересохшие губы, сообщил он. «Один из нашего дома, второго не знаю». «Чего сказал им?» «Закурить попросил. Надо же было что-то ляпнуть. Забирай девочку и иди домой быстро, а то будут проблемы». Шкаф кивнул и мгновенно исчез. Мимо проехала «Волга» с Литвиновым и Лисом. Роман нажал рычаг передачи. «Витя, где они?» «Зашли в подъезд», — сразу же отозвался Акимов. «Как поняли?» — спросил Рывков. «Поняли хорошо», — сказал Литвинов. «Давай зажмем их между этажами». Киллеры, которые в последние годы сделали подъезды излюбленным местом своей работы, рассчитывают на две вещи — эффект неожиданности и безоружность законопослушных граждан. Именно эти факторы позволяют гарантированно дождаться жертву, отстреляться и спокойно уйти. Если названные преимущества убрать, подъезд превращается в мышеловку. На этот раз убийцы были обречены стать жертвами. «Начинаем!» Коренев первым шагнул через порог, товарищи последовали за ним. Акимов сунул тонкий ствол малокалиберки в приоткрытую дверь будочки и взял под контроль выход из дома. Литвинов и Коренев задержались внизу. Рывков лифтом поднялся наверх и, медленно, стараясь не производить ни звука, начал спускаться, осторожно нащупывая ногой каждую ступеньку. Квартира Литвинова располагалась на шестом, значит, ждать его будут на полэтажа выше или ниже. Переполненный мусоропровод издавал тошнотворные зловония. Роман почти физически ощущал, как гулкий подъезд ожидает резких выстрелов. У него вспотели ладони, и он вытер правую о брюки, зажав на миг пистолет под мышкой. Две настороженные фигуры прятались за толстой трубой мусоропровода между шестым и седьмым этажами. Роман заметил их с поворота лестницы и сразу привычно гаркнул: «Милиция! Руки вверх!» Незнакомцы бросились вниз. Дверь литвиновской квартиры резко распахнулась, выпуская засаду, но деваться им было уже некуда, только идти напролом. Одному удалось прорваться. Панкратов отлетел к стене, впечатался в нее затылком и, обхватив руками пострадавшее место, оглушенно замер. Саша Котов ударил второго в лицо, сбив его на холодную бетонную площадку, и упал сверху, прижимая отчаянно бьющееся жилистое тело. С металлическим лязгом отлетел в сторону видавший виды потертый ТТ. Прыгавший через три ступеньки Роман на миг остановился и кулаком левой ударил задерживаемого по голове. Раздался глухой звук, будто палкой с размаху саданули по тыкве, тот обмяк. Рывков побежал за первым. Синяя куртка, облегающая широкую спину, мелькала в двух пролетах внизу. «Осторожно!» — крикнул Роман. «Он идет на вас!» Но изменить ничего было нельзя. Как только преступник увидел поднимающихся Коренева и Литвинова, он сходу открыл огонь. Бабах! Бабах! Звуки выстрелов пронеслись по подъезду снизу доверху и эхом вернулись обратно. В такие минуты думать некогда, действия зарождаются на уровне рефлексов. Если нет навыков участия в перестрелках, то человек впадает в ступор и не делает ничего. Или делает то, чего делать нельзя, или то, что надо, но не так. Рывков многократно участвовал в военных действиях и имел несколько боевых наград. Нужные рефлексы у него выработались давно. Рука сама направила ствол в обтянутую синей курткой спину, выровняла мушку, палец упруго вдавил спуск, а интуиция еще до выстрела подсказала, что промаха не будет. «Бабах!» — раздался короткий вскрик. Полутонный удар 9-миллиметровой пули придал бегущему дополнительное ускорение, так что ноги отстали от туловища, и сломанное тело с размаху грохнулось на изгибы лестничного марша. Эхо снова пробежало вверх-вниз, и наступила жуткая тишина. Тяжеленный пистолет оттягивал руку Романа до пола. «Все целы!» — с трудом вымолвил он, но из горла вырвалось только какое-то хрипение. Он откашлялся, преодолевая спазмы, повторил: «Все целы». «Вроде все», — отозвался Литвинов. С пистолетом на изготовку он подошел к лежащему человеку, ногой отбросил его оружие, тоже ТТ, обратил внимание Роман, только потом наклонился, потрогал на шее пульс и заметно расслабился. «Готов. Сообщи дежурному. А то кто-то позвонит и примчится наряд с автоматами наперевес. На, сообщай!» Рывков протянул ему рацию и сел на ступеньки. Руки и ноги дрожали, мощное тело тоже сотрясало крупная дрожь. Несмотря на боевой опыт и награды, он не привык убивать людей. Наверное, к этому невозможно привыкнуть. В подъезде царила противоестественная тишина. Казалось, после выстрела в двери должны распахнуться, и взбудораженные жильцы вывалят на площадке выяснять, что же случилось у них в доме. Лет 10 назад так бы и было. Но не сейчас. Запуганные беспределом, люди затихли в своих квартирах, надеясь, что все обойдется, и неизвестная беда их минует. Вполне возможно, что и в милицию никто не позвонит, тем более, что телефонов в доме не густо. Пока Литвинов по рации связывался с дежурным, Лис волоком стащил по лестнице второго чеченца. «Наших убивать приехали!» — страшно хрипел он, уперев пистолет преступнику под подбородок. «А самим подыхать нравится? На, посмотри на своего дружка! Смотри, сука! Где остальные? Говори, а то шлепну и рядом положу!» Задержанный по-звериному зарычал, рванулся и вцепился зубами в ствол пистолета с такой силой, что, казалось, перекусит закаленную сталь. Раздался скрежет и хруст, но сталь оказалась крепче. На пол посыпались обломки зубов. «Я вас живьем съем, на куски порву, проглочу без соли!» Плюясь кровью, орал бандит. «Стреляй в меня, стреляй! Мне хуже не будет, тебе хуже будет! Заткнись, сука! Хватит пугать!» — буднично сказал Литвинов и коротко ударил. Ноги задержанного подогнулись, и он повалился на ступеньки. Джафар хорошо пообедал в ресторане на самом берегу и в благодушном настроении шел по набережной навстречу приятному свежему ветерку, любовался донскими пейзажами и наслаждался сигаретой Сонашой. Это была не его территория, но он считал своим весь город. «Сейчас зайдем в Рак, коньячку выпьем», — не оборачиваясь, сказал он, но султан слышал каждое слово вожака. «Пусть валет позлится». Джафар родился 27 лет назад в высокогорном селении Анди, расположенном на границе Дагестана и Чечни. Удаленное от центров цивилизации, это место осталось в Средневековье, и даже местная парторганизация жила не столько по уставу КПСС, сколько по горским адатам. Здесь никогда не прекращались набеги с целью захвата скота. Здесь всегда воровали невест, и ни на миг не переставала действовать кровная месть. Причем примирительные комиссии в Анди были бессильны, и уголовная статья за уклонение от примирения не могла никого напугать. Долг кровника получали только кровью. Уже с 14 лет Джафар открыто носил на поясе кинжал, а за пазухой прятал харбук — однозарядный переломный пистолет крупного калибра, который, не очень-то скрываясь, изготавливали местные кустари. Ему было 15, когда вероломные соседи перешли границу и пытались угнать стадо баранов. Дядя Али отстреливался из двустволки, а он подобрался к неприятелям сзади и открыл огонь из харбука. Нападающие бросили баранов и ушли в Чечню. Вместо добычи они уносили труп соплеменника и обязательно должны были вернуться, чтобы отомстить за него. На семейном совете Джафар получил высокую оценку, Но старшие решили отправить его на равнину, к сестре, потому что вступать в междоусобицу ему было рано. Так он оказался в Махачкале, которая по сравнению с родным селом казалась столицей мира. Но Джафару не нравились широкие улицы и многоэтажные дома новых районов. Он забивался в кривые переулки старого города, здесь проводил время с чумазыми пацанами, игравшими деревянными кинжалами. Оружие тут никто не носил, это ему тоже не нравилось, потому что приходилось прятать кинжал и харбук в кладовке под всяким хламом. Муж сестры работал в милиции. Иногда он приходил на обед и вешал на стул пояс с тяжелой кобурой. Джафар подкрадывался и гладил толстый кожзаменитель, с трепетом ощущая непреодолимо влекущие его линии настоящего оружия. Так влюбленный ласкает обутую ножку своей любимой, безошибочно различая под грубой кожей ее нежные пальчики. Любовь толкает на безумные поступки. И в один прекрасный день Джафар украл пистолет и убежал за 40 километров в Буйнакск, где в первый же вечер поссорился с более старшими парнями и, компенсируя недостаток силы, выстрелил одному в колено. Парень стал инвалидом, мужа сестры выгнали из милиции, а сам виновник получил 4 года. Который отбывал в воспитательной колонии для несовершеннолетних неподалеку от Тиходонска. Там он быстро завоевал авторитет и окончательно убедился, что готовность перегрызть горло врагу очень хорошо ощущается всеми даже на расстоянии. А когда люди чувствуют такое, то ведут они себя совсем по-другому, уступают во всем. Отдают лучшие куски, стараются не злить и избегают конфликтов. С администрацией Джафар ладил, а потому стал рогом зоны, поддерживал порядок и прокантовался на малолетке до 20 лет без перевода на взросляк. Впоследствии на воле такая активность и сотрудничество с ментами сослужили плохую службу. Братва не приняла его в свои ряды. Джафар обозлился. Очень многие нынешние авторитеты приспосабливались в зоне, и это впоследствии им не мешало. Он решил рассчитывать только на себя, вернулся в Махачкалу, собрал несколько десятков солдат и занялся рэкетом на рынке. Но в условиях Национальной Республики эта деятельность была сопряжена с немалым риском. Обиженный вполне мог позвать на помощь отца, дядю, братьев, а с толпой вооруженных и разгневанных родственников не могла справиться никакая группировка. После одного такого конфликта Джафара вызвали на разбор местные авторитеты и предписали в 3 дня покинуть город. Весть о таком решении вмиг облетела республику, значит, оставаться в ней было нельзя. И он отправился в Тиходонск, где в наглую потеснил местные криминальные круги. Тиходонск не привык к войнам. С 20-х годов здесь существовала сильная воровская община, которая мирно разрешала все возникающие конфликты. Да и новые, хотя и не очень прислушивались к решению сходок, избегали опрометчивых действий и старались в спорных случаях находить компромисс. А Джафар любил при каждом удобном случае рассказывать, как в 15 лет застрелил скотокрада, вызвав кровную месть, тянущуюся до сих пор, и давал понять, что в случае необходимости взрывами и автоматными очередями перевернет патриархальный городок вверх дном. Это действовало. В конце концов, криминальный мир состоит из людей, имеющих семьи, дома, машины, налаженное дело. Им тоже ни к чему катаклизмы, особенно направленные против них. Джафара долгое время терпели. Он неосмотрительно думал, что так будет всегда. «Зачем нам Валета злить?» — возразил султан. Он и так волком смотрит. Мы у него почти весь берег отобрали.
Ну, тогда не будем злить. Просто выпьем коньяк и пойдем дальше.
Джафар никогда не менял принятых решений. Он поднял руку, и большой черный джип, лениво катящийся в 50 метрах сзади, вмиг набрал скорость и сократил дистанцию. Дверца предупредительно раскрылась. «Враг, поедем», — сказал Роберту Джафар и уже поставил ногу на подножку, как вдруг джип сзади протаранил обшарпанный зеленый микроавтобус. От удара вездеход сильно дернулся вперед, и Джафар упал на землю, что его и спасло, потому что неизвестно откуда появившийся парень с вытаращенными круглыми и абсолютно пустыми глазами выпалил из обреза ему в спину. Дробь со свистом пролетела над головой и хлестнула по черной дверце, вмиг изъязвив лакированную поверхность десятками продырявленных вмятин. С трудом дотянувшись, султан толкнул парня и вторично спас Джафару жизнь. Второй заряд тоже рассыпался по асфальту. Но самого султана уже били железными трубами. Джип окружила толпа расхристанных молодых людей с палками и арматурой в руках. Джафар понял, что это не случайность, и приготовился к худшему. Он всегда носил при себе пистолет, уже не давний самодельный харбук, а 16-зарядную беретту, и сейчас она сама прыгнула в руку. Лупоглазый, не сводя с него остановившегося взгляда, перезаряжал обрез. У него была одна цель, и он явно собирался довести дело до конца. Джафар выстрелил. Лупоглазый отлетел спиной к решетчатой чугунной ограде набережной и затих. Джафар перевел огонь на добивающих султана. Нескольких свалил, остальные разбежались, но друг не подавал признаков жизни. Сбоку кто-то ударил ногой по пистолету, но выбить не сумел. Как спасительную соломинку горец сжимал нагретую сталь. Раздались несколько выстрелов, но кто стрелял, свои или чужие, разобрать было невозможно. Сильные руки вцепились в его запястье, выкручивая кисть, твердое колено до хруста вдавило грудную клетку. «Конец!» — мелькнуло во всполошенном сознании. Как пойманный капканом волк, он ощерился, изогнул шею, дотянулся до чужой руки и, поймав зубами толстый соленый палец, изо всех сил сжал челюсти. Раздался дикий вопль, чужие руки и колено исчезли. Пустив веер пуль во все стороны, Джафар очистил пространство вокруг, вскочил и побежал. За ним гнались. Он несколько раз, не оборачиваясь, выстрелил назад, и топот смолк. Горец мчался изо всех сил, но не верил, что сумеет уйти. Если каша заварена круто, то его просто не выпустят. Лицо попавшегося навстречу человека исказилось. Он закричал и отпрыгнул к чугунной решетке. Джафар почувствовал, что в зубах у него что-то зажато, и сплюнул. На асфальт упал откушенный палец с черным от давнего удара ногтем. Сзади на форсаже взревел мотор, и он перебежал через дорогу, туда, где набережная переходила в крутой обрыв Лысой горы. Прохожие шарахались в стороны. Добежав до склона, он обернулся. За ним гнались две в конец убитые иномарки из дешевых трехдверных бэшек, и он понял, что акцию проводит кто-то из отморозков, потому она подготовлена столь бездарно и бестолково. Появилась надежда, и он рванул вверх по почти вертикальному склону. Приходилось бежать на четвереньках, хватаясь за торчащие из рыхлой земли камни и сухие корни. Внизу скрипнули тормоза, хлопнули дверцы. «Вот он, давай! Стой, сука! Гони наверх, там его перехватим!» Джафар ждал выстрелов, но их не было.
Вместо этого с набережной раздались звуки милицейской сирены. «Атас!» Снова захлопали дверцы, и потрепанные бэшки со скрежетом развернулись. Из последних сил Джафар вскарабкался на кривую, почти непроезжую улицу с развалинами убогих деревянных домишек. Этот район предназначался под снос, жителей давно отселили, и теперь здесь проживали только бомжи и самый низший слой криминального люда.